современной жизни адаптировались, будь здоров. Но их что-то изнутри гложет, фантомные боли какие-то. Наверное, о том мире, когда можно было сесть в электричку, выехать за город и разбить там палатку у тихой речки. Или поехать через всю Европу на машине, останавливаясь в случайных городишках. А то и отправиться куда-нибудь, ну, допустим, в Африку или Азию. В Азию? В Китай. Или на Килиманджаро взобраться. Они все это получить не успели и уже никогда не получат. А могли. Даже если не собирались, то знали, что все это возможно. Пляжи Гоа, Великая Китайская стена, египетские пирамиды. Те, кто помладше, на это уже и не рассчитывали. Им это словно мечта в крестовом походе поучаствовать или с Робин Гудом в Шервудском лесу поразбойничать. У них и не болит. «Нашли что-нибудь интересное, Анастасия?» — спросил Михаил. «Ну надо же, он весь наш состав в лицо знает». «Ничего особенного, Михаил». Анастасия взяла еще один пакетик, скальпель и принялась вырезать фрагмент кожаной столешницы. «Все выглядит именно так, как в рапорте Дениса. Мне только кажется, он мог бы и увернуться от восставших. Но я не оперативный сотрудник, и это не мое дело». «А что вы хотели посмотреть?» «Компьютер, бумаги», — сказал я. «Жесткий диск уже изъяли, часть бумаг тоже». Анастасия пожала плечами. «Смотрите сами. Мне еще на четверть часа работы». Царица велела все по полной программе запротоколировать. Мы с Михаилом переглянулись. Я кисло поморщился. «Да, непонятно. Что теперь тут искать?» Это только в кино попавший в тупик следователь приезжает на проверенное и осмотренное место преступления, после чего находит там самый важный документ – незамеченную гильзу или отпечаток пальца. В жизни такого не бывает. Для порядка и из упрямства я все же порылся в столе, натянув протянутые Анастасией перчатки. Поглядел в какие-то оставшиеся бумаги, посмотрел на своем планшете пару мелких флешек, валявшихся в мусоре, пролистал книжки со стола. Но ничего ценного тут не было. Было немного рабочей переписки. Судя по ней, моложавый профессор занимался именно тем, о чем нам говорили – ветрянкой. Было немного финансовых документов, из которых следовало, что профессор – человек не бедный, но и богачом его не назвать. На флешках нашлась коллекция старой японской анимации, включая запрещенный по закону о нравственности хентай. Но, как по мне, невелико прегрешение. Ежедневник с плохенькими стихотворениями. Похоже, покойный баловался любовной лирикой. Книжка вульгарно-философских рассуждений о восставших с пометками Томилина. Может, вирусолог он был и великий, но подчеркнутые рассуждения мне показались банальными. По хорошей привычке, которой меня научил один старый сотрудник, я достал бумагу из подающего лотка принтера и перевернул. Так и есть. Для черновой печати профессор использовал оборотную сторону напечатанных листов. На 10 первых я обнаружил исчерканный правками черновик статьи «Моя жена Квази». Довольно любопытный сама по себе, но никаких сенсаций не содержащий. В основном рассуждение о том, как хороши квази. Может, уже и опубликовано где-нибудь. Я мельком глянул на текст, испытывая некоторую неловкость. Покойный профессор действительно любил свою квази-супругу, заказавшую его смерть. Впрочем, она ведь тоже любила его. По-своему. Насколько это возможно для мертвых. Как писал бедолага Томилин, не знаю, что было для нее большей страстью, я или наука. Наверное, она не воспринимала нас раздельно. Листы я сложил пополам и спрятал в карман пиджака, чтобы поглядеть на досуге. Не по работе, просто из болезненного любопытства. Что испытывал человек, делящий постель с нежитью? Михаил побродил по кабинету, потом на время скрылся в спальне, в ванной комнате, на кухне. Ему перчатки не требовались. Квази не оставляют отпечатков пальцев. «Царица что-то конкретное говорила?» — спросил я у Анастасии. Та тоже заканчивала, паковала все образцы. Девушка покачала головой. «Нет, Денис». Сказала, что ей не нравится это дело, особенно после бегства Виктории. «Не боялась, что квази сюда придет?» Анастасия посмотрела на меня с удивлением. «И что? Задержать я ее не смогу и пробовать бы не стала. А нападать на меня? Зачем это ей?» «Так ей бежать смысла не было», — заметил я. На мгновение мне удалось ее смутить. Потом Анастасия похлопала себя по поясу через хрустящий белый комбинезон. «Обойма с разрывными. Остановит любого квази. На время». Я мне охотно кивнул. Говорю же, не понимаю это поколение. «Ничего интересного», — сказал вернувшийся Михаил. «Вы закончили, Анастасия?» Ответить она не успела. Из прихожей послышался шорох запретительных лент, топот ног, и в кабинет вбежал Найт. «Папа, там две машины, безопасность», — быстро сказал он.
«Никуда не выбегать», — жестко сказал Михаил, взял Найда за плечо и задвинул себе за спину. «Про телефон забыл? Пап, у меня деньги кончились».
Судя по взгляду, брошенному Михаилу на балконную дверь, он сейчас размышлял, не повторить ли вчерашний прыжок. С мальчишкой на руках, к примеру. Может быть, он был способен на такое, но нас с Анастасией он вытащить бы никак не смог. «Почему у тебя всегда есть уважительный повод для нарушения запретов?» — риторически спросил Михаил. Ленты в дверях с треском порвались. Те, кто бежал за Найдом, не церемонились. Первый, вбежавший в кабинет, в строгом костюме свободного кроя и с пистолетом в руке, имел лицо невозмутимостью, могущее поспорить с квази. Но когда вместо одного мальчишки, вбежавшего в подъезд перед носом, он обнаружил еще и трех взрослых, спокойствие у него поубавилось. Он начал было приподнимать оружие, потом опустил. Потом вбежали еще двое, без оружия, зато с азартом на лицах.
«По какой причине вы гонитесь за ребенком с оружием?» — спросил Михаил.
«Кто вы такие?» — вопросом ответил первый ворвавшийся. «Поднимите руки». Руки мы поднимать не стали. «Капитан Денис Симонов, 29-е отделение полиции города Москвы», — сказал я. «Я повторю вопрос своего коллеги. Почему вы преследуете ребенка с оружием в руках?» Дураком вбежавший не был. Он направил ствол в пол и сказал: «Капитан Владислав Маркин, госбезопасность. Покажите удостоверение». Я неспешно достал корочки, протянул капитану. Кивнул на Анастасию. «Лейтенант Анастасия...»
«Анастасия Деева», — подсказал Михаил.
«Анастасия Деева, эксперт-криминалист. Михаил Иванович, инспектор от представителя квази».
«Документы у Михаила Ивановича есть?» — спросил ГБшник мрачно. «Есть», — ответил тот, не прорываясь ничего достать. «Я повторю вопрос. Почему вы подвергали опасности моего сына Найда?»
«Здесь место преступления», — хмуро сказал ГБшник. «По нашим данным, тут могла появиться преступница. Квази. Увидев ребенка, направляющегося сюда, я достал оружие, чтобы защитить его в случае опасности».
«Квази ребенка не обидит», — сказал Михаил. «Это совершенно исключено».
Владислав наконец-то спрятал оружие. Неохотно вернул мне документы. «Недоразумение, коллеги. Я в курсе, что это вы произвели здесь зачистку, Денис Симонов». «Я оборонялся от восставших», — твердо ответил я. ГБшник улыбнулся уголками губ. «Ну да, конечно. Итак, я понимаю, что выявили это дело в какой-то мере, но теперь оно передано госбезопасности. Спасибо за помощь. Все мы делаем одно общее дело. Попрошу вас вернуть собранные улики и покинуть территорию». Вслед за этой троицей подтянулось еще несколько человек. Судя по внешности и одежде, эксперты. В разговор они не лезли, самый пожилой даже махнул рукой Анастасии, вполне дружески и, кажется, с узнаванием. Может, в институте ей курс читал. «Простите, не могу», — уперся я. «В общем-то, ничего мы не нашли, да и собранные Анастасией волоски и соскобы особой ценности не имели». Но когда это бывало, чтобы полицейский легко отдавал свое дело ГБшникам? «У меня нет таких предписаний».
Владислав спорить не стал. Порылся в кармане пиджака, достал сложенный в четверо лист бумаги, протянул мне. Жутким канцелярским языком, который был надежнее любых печатей, в бумаге от Министерства внутренних дел сообщалось, что дело об убийстве профессора Томилина передается в Государственную службу безопасности и всем сотрудникам органов внутренних дел предписывается оказывать полное содействие ГСБ. Впрочем, печати на документе тоже были, а подписан он был менее часа назад. «Выглядит настоящим», — сказал я, чтобы оставить за собой последнее слово. «Анастасия, нам придется...» «Подождите», — внезапно сказал Михаил. «У меня тоже есть бумага».